Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Победителя не судят, а уважают и боятся. Побежденному – горе. Писал в своих письмах Александр Васильевич Колчак. Великий русский флотоводец в итоге оказался побежденным. Своими же соотечественниками. Верховный правитель России, руководитель Белого движения, адмирал, полярный исследователь и ученый-океанограф. Имя Колчака, безусловно значимой личности в российской истории, окружено орелом мифов и до сих пор является объектом споров. Был ли он благородным офицером, который преследовал такие же цели и желал только лучшего будущего для своей страны и для своего народа? Или был марионеткой Антанты и США в борьбе с большевизмом и кровожадным тираном по отношению к гражданскому населению? За разъяснением мы обратились к профессору Московского педагогического государственного университета, доктору исторических наук Василию Цветкову. Василий Жанович, что в итоге пошло не так? Почему белочехи сдали Колчака в Иркутске местным властям? Причем тогда еще, если не ошибаюсь, не большевикам, и эсеры на тот момент командовали.
Политцентр эсеровский.
Почему случился такой раскол в Белом движении, где частично, как мы знаем, все-таки принимали участие интервенты?
Интервенты – это по советской терминологии, союзники – это по белогвардейской, потому что это была Антанта. Вот здесь очень сложный вопрос, потому что вот нынешняя точка зрения, что вот Колчак был там британским агентом, что он там служил англичан, там чуть не присягу даже принимал, все это ерунда. Нет, на сегодняшний день, это я утверждаю, нет никаких документов, которые подтверждали бы службу, непосредственную службу, не намерения, а именно службу Колчака в Британии. То, что он там куда-то собирался поехать, там где-то собирался воевать, писал об этом в частных письмах, причем даже не в письмах, а в черновиках этих писем. Вот это, в общем, вся та информация, которую мы на сегодняшний день располагаем по этому вопросу. Что касается Антанты, то тут, конечно, у нее позиция была очень своекорыстная, как ее на тот момент назвал, правда, чуть позже, в 20-м уже году, Деникин. Своекорыстная политика заключалась прежде всего в том, что они, выдвигая Колчака, рассчитывали, безусловно, на то, что он будет выполнять их интересы. Отчасти это так. И тоже это не стоит отрицать, потому что в экономическом контексте те экономисты, те люди бизнеса, да, выражаясь современным языком, которые были у Колчака, они говорили, что нам без иностранных кредитов не выйти. То есть у нас настолько сильная разрушенная экономика, что нам необходимо поднимать ее стартовый капитал, вот эти необходимо, конечно, получать из-за границы. Второй момент – это снабжение вооружением. Тоже это совершенно бесспорный факт, ни в коем случае отрицать его нельзя. Да, получали снабжение белой армии в разной степени, по-разному, от Англии и от Франции. От Америки меньше, но в основном от англичан и французов. Сибирь в основном получала от французов. Но опять же, вопрос какой тут сразу стоит. Получали как? Получали не безвозмездно. За это за все было заплачено. Заплачено было еще даже в счет кредитов, которые там еще царские долги были, отдавали в период Первой мировой войны.
А то самое пресловутое золото Колчака, которое на самом деле не что иное, как госказна.
Да, с золотом Колчака тоже не все так просто, потому что ситуация была следующая. Колчак где-то до весны 19-го года, вот первый месяц его правления, он вообще не хотел золото трогать. Ни единого слитка, как говорится, ничего не должно уйти. А потом просто какая ситуация сложилась? Снабжение, которое идет от этих союзников, от иностранцев. Потому что от военных заводов ни у Деникина, ни у Колчака, вот как Тульский, Брянский завод, например, да, в Советской России, у них не было таких. Им оружия неоткуда было получать. Да вот, значит, надо за него платить. Тем более, что спрос на золото был большой. Малая часть золотого запаса можно ею пожертвовать вот ради того, чтобы переводить это все в валюту, а валютой потом расплачиваться за вот эти поставки вооружения. И это было сделано, начиная с мая 2019 года, порядка нескольких тысяч пудов золота. 1000 пудов – это один вагон товарный. Что-то такой вот поезд получился. И они отправили этот поезд в Владивосток. И там во Владивостоке начали продажу золота. И практически весь поезд, он был распродан. Получили валюту, дали, значит, деньги Юденичу, дали деньги Деникину расплатиться за поставки. И пошли деньги на счета иностранных посольств, наших российских иностранных посольств в других странах, которые потом помогли уже нашей эмиграции. Посольства, они еле-еле концы с концами сводили. Ведь они советскую власть не признали, а жить-то как-то надо. И вот эта вот часть была продана. золота. Потом следующая поставка, значит, была осенью произведена. Это поставка в залог Шанхайскому банку, тоже под поставки вооружения. Но это залог, это не продажа. То есть теоретически они должны были этот депозит золотой выкупить через год поставками сельхозпродукции из Сибири. Но получилось так, что вот как раз в это время падение власти Колчака, вооружение не получили, золото ушло, власти Колчака нет. То есть вот эта вот часть золотого запаса тоже оказалась за границей. Но при этом Колчак отдает распоряжение о возобновлении добычи золота на Лене и добычи платины на Урале. То есть и там это начали делать. Это тоже вот восстановление золотого запаса, ну, в какой-то степени вот уже за счет наших собственных ресурсов. Вообще с союзниками отношения портятся, особенно осенью 19-го года, что, собственно, сыграло роль как раз в падении Колчака, потому что признание де юре, официального признания, он не получил ни от одной страны мира, вот это надо тоже важно знать, кроме Югославии. Только Югославия...
Вы имеете в виду верховный правитель России, вот этот титул?
Да, этот титул был непризнанным. Ну, собственно, правда, Антанта и Ленин это тоже не признавала. Потом началась полоса признания, как известно, уже в начале 20-х годов и так далее. Колчак получил признание только от Югославии. Вот в мае 19-го года 8 пунктов таких условий признания ему отправляет Антанта, в том числе этого признания независимости Финляндии, Польши, это созыв учредительного собрания, это проведение демократических реформ и так далее, и так далее. Признание царских долгов, естественно, это было актуально для Антанты. На эти вопросы, в общем и целом, Колчак ответил утвердительно, но уклончиво. В отношении Финляндии он сказал, что да, наверное, признаем, но когда это будет, на это будет воля учредительного собрания. И это в какой-то степени, наверное, часть Антанты удовлетворила. Но части нет, потому что, вот, насколько известно, официальный ответ был «да, хорошо, спасибо, мы довольны вашим ответом», и все. И на этом закончилось. Никакого, опять же, еще раз отмечаю, официального признания де юре с вручением там верительных грамот и прочего, этого не было, за исключением Югославии, королевства сербо-хорватов-словенцев. Это, конечно, сыграло тоже роль в выдаче Колчака, потому что Колчак для союзников оставался, по сути, частным лицом. Нужно еще и учесть тот факт, что чехи вообще к концу 19-го года очень сильно левеют. Они обращаются к Колчаку, в частности, с требованием прекратить репрессии, которые проводятся в отношении вот мирного населения, как они считают. Чехи поддерживают так называемый был мятеж генерала Гайды во Владивостоке. Это уже открытый мятеж против Колчака, и его подавляли войска Колчака. Еще какие были моменты осложнения? Были инциденты с союзом, в частности, там один из русских офицеров убил американца во Владивостоке. Это был очень громкий резонансный такой скандал. В конце концов, значит, союзники потребовали вывода всех русских войск и контингентов из Владивостока. На это Колчак отвечает такой своей фразой, которая, кстати, даже сейчас там во Владивостоке, она известна. Владивосток – это русская крепость. Вот это его слова, значит, никаких выводов русских контингентов не будет. Атаман Калмыков, ну, небезызвестная личность для многих, наверное, уссурийский атаман, уссурийских казаков, обстрелял по собственной инициативе канонерки китайские на Амуре, которые начали фарватер нарушать пограничный. И вот он обстрелял их из пушек. Тоже инцидент. То есть вот для союзников Колчак становится уже, ну, во-первых, политически, поскольку он проигрывает войну, отыгранной картой и достаточно, я не боюсь слова этого, опасным человеком, непредсказуемым человеком. Еще один нюанс, когда он отказался категорически им сдавать золотой запас. Они говорили, давайте мы его вывезем сами. Ну, понятно, да? В общем-то, какими целями они здесь руководствовались, отнюдь не благотворительными.
А потом концы потеряются.
Ну да, а вы сами уезжайте. Колчак сказал, я лучше его большевикам отдам, чем вам. То есть вот такая фраза была произнесена. И вот опять же его фраза, вот, которую многие очень повторяют в разных источниках, она приводится, когда он уже переходил вот этот пресловутый вагон последний, который ехал под флагами иностранных держав, по логике вещей они должны были его вывезти, провести его мимо Байкала, через Иркутск и дальше в Владивосток. Он уже выезжал, кстати, опять же, выезжал как частное лицо, потому что он верховную свою власть передал Деникину. Вот. И его фраза «предадут меня эти союзнички». Ну вот что, собственно, и произошло. То есть просто не просто даже предали там из-за каких-то высоких соображений, а просто потому, что им нужно было проехать. Чехам нужно было проехать через Иркутск. Чехи подчинялись генералу Жанену, французский верховный главнокомандующий союзными войсками в Сибири. Ну вот это вот и происходит в январе 2020 года.
А террор-то в итоге был, который ему вменял Иркутский ревком? И имел ли право Иркутский ревком творить такое правосудие?
Понимаете, ревкомы вообще, Иркутский в частности, это орган, который наделен чрезвычайными полномочиями. Вот когда мы сейчас говорим, вот он не мог там быть судебным органом, да от ревкома это не требовалось. Ревком это орган, который может все. И законы издавать, и судить, и расстреливать. Это реалии нашей гражданской войны, ревкомы эти, революционные комитеты. А Ленин, когда создавал их, собственно, именно с этой целью. То есть они сочетают все ветви власти. Поэтому мог он, конечно, это делать. Но еще в июле 19 года в ЦИК Советов объявляет и Колчака, и все его правительство вне закона. То есть если человек объявлен вне закона, то даже и суда-то над ним не обязательно проводить. То все, уже вот просто расстреливают его, хоть там, не знаю, где-нибудь на углу. И ничего за это не будет. То есть вот этот нюанс, он почему-то сейчас вот уходит из внимания многих наших публицистов. При этом, опять же, вот обвинительный акт, который дает Иркутский ревком, это указание на то, что Колчака могут освободить. Поэтому надо его расстрелять. Вот если почитать мотивацию Иркутского ревкома, там ни слова нет о том, что вот это был белый террор или там военные преступления. Там от этого словосочетания военные преступления, там вообще этого нет. Действительно, это могло произойти. Армия Войцеховского после гибели Капеля подходила к Иркутску. Да, у них были намерения такие, что, может быть, им удастся атаковать Иркутск и освободить Колчака. Но это вот честная такая инициатива, собственно, самого Войцеховского и вот этих вот белых солдат и офицеров. Что касается белого террора, именно в словосочетании «белый террор» не использовалось никогда. Значит, это использовалось в качестве меры репрессии, репрессивная политика по отношению к тем районам, где начинается какое-нибудь антиколчаковское восстание и антиколчаковское движение. А их было тоже довольно много в Сибири. Причем это были не только там вот сугубо крестьянские восстания, это были восстания, которые были связаны с Москвой, которые были связаны с большевиками там из центра. Их специально инициировали это партизанское движение для того, чтобы подорвать тыл Колчака.
А антиколчаковское движение это тождественно большевистскому? Или не всегда?
Это скорее большевистско-эсеровское. Большевистско-эсеровское для Сибири конкретно, потому что в Сибири достаточно большое влияние имели эсеры. В частности, в кооперативах в сибирских анархисты тоже очень большую роль играли. Это в какой-то степени, может быть, и меньшевики, и даже, как это ни странно покажется, сочувствующие им иностранцы. Например, те же самые американские офицеры из контингента, который был размещен вблизи Владивостока.
Василий Жанович, по поводу как раз-таки высшей меры наказания, одна из самых красивых легенд вокруг Колчака – это то, что он командовал своим расстрелом. Как было на самом деле?
Еще много других легенд. Есть легенда та, что его не расстреляли вообще, а что он каким-то образом там спасся. Но это из области уже вот такой исторической фантастики. Это первое. Потом есть легенда о том, что его не расстреляли не на берегу вот этой Ушаковки, а он был запытан насмерть в застенках ЧК. Вот эта версия, которую вот вы озвучили, значит, о том, что он сам командовал собственным расстрелом, отдал там портсигар золотой, отдал командующему расстрельной командой и так далее, да? Ну, это все, я думаю, не соответствует действительности, потому что особо больших забот о том, чтобы соблюдать какие-то вот эти церемониальные вещи, здесь не делалось. Был акт расстрела. Ну и вместе с ним, одновременно с ним расстреливают премьера Пепеляева. В отношении Пепеляева вообще даже никакого допроса не проводилось. Вот мы можем видеть, там целый том издали допросы Колчака. А где вы найдете допросы Пепеляева? Вот, этот человек, который просто вот оказался рядом. Ну, конечно, это глава правительства, да, и это человек, который тоже, он же был вне закона объявлен. Все понятно, раз вне закона, значит, высшая мера наказания здесь вполне естественно, неоправданно. Еще есть очень интересная версия, что она, на мой взгляд, более правдоподобна. Таяние снега вот весной. Трупы Колчака и Пепеляева были выброшены на берег уже по течению Ангары, и вот их там, значит, местные крестьяне захоронили. Где это захоронение, вот это неизвестно до сих пор. Вот это действительно такое вполне правдоподобно, на мой взгляд.
Спасибо большое вам, Василий Жанович. Я напомню, что с нами на связи был профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Василий Цветков.
Интервью на радио «Спутник».